è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Владислав Горин. 14 мая 2024 года помощником Владимира Путина в администрации президента был назначен Николай Патрушев, до этого занимавший пост секретаря Совета Безопасности. В АП, как заявляется, он будет курировать вопросы кораблестроения, и многим эта деталь кажется особенно курьезной, ведь речь идет, говоря штампами и чужими формулировками, о главном силовике Путина, об идеологии путинизма или чекизма, о главном ястребе, чуть ли не преемники, сером кардинале и так далее, и так далее. Патрушев был секретарем Совета Безопасности 16 лет и уступил место теперь уже бывшему министру обороны Сергею Шойгу. Это перемещение Шойгу из министров, чтобы его место занял Белоусов, а Патрушева из Совбеза и составляют два главных кадровых решения после президентского голосования и после переназначения правительства. И про Патрушева максимально интересно. Патрушев теперь кто в этой системе? Отставник-пенсионер на почетной должности? И он же тогда получается больше не главный путинский силовик. И тогда еще один вопрос: а был ли он им вообще? Здесь Алексей Гилев, политолог, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Привет.
Привет.
Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. И обратите внимание на телеграм-канал Ильи, ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Он называется «Тезис-11». Мое почтение, дорогой Илья.
Привет.
Честно скажу, что этот эпизод будет саморазоблачительным. В духе «мы знаем, что ничего не знаем, но важно понять, что именно мы не знаем». Это про саморазоблачение говорит человек, который, поболтав в 2023 году с исследователем Ильей Винявкиным, у нас, собственно, был этот эпизод, и поводом там была очередная статья Патрушева, вышел выпуск об этом человеке, да, как о важном силовике, как о спецслужбисте, даже об идеологе путинизма. Илья Винявкин сказал бы чекизма. Подумал, говорю я себе, да, этот самый человек подумал, хорошо слушают, хорошие цифры, не сделать ли цикл эпизодов, и назвали мы его «Совбез», и гипотеза там была такая, что это главные функционеры путинской системы, и Патрушев в этом собрании играет важнейшую роль, и вот они собрались накануне большого вторжения, потому что Путину важно было сделать их соучастниками, разделить с ними ответственность и дать сигнал большой системе через вот этих капитанов бюрократии. То есть для меня Патрушев, и я все еще, наверное, готов держаться за эту гипотезу, важная фигура, хотя мы вот тут видели, что есть к этому вопросы. Это я предлагаю чуть попозже обсудить, а первый вопрос пусть будет не про Патрушева, а про исследование путинизма, про исследование современной Российской Федерации как политического феномена. Как его изучают? Чаще всего на что смотрят, пытаясь реконструировать реальную властную иерархию? По каким признакам, как расставляют фигуры?
Я бы сказал, что вот такие кремлинологические исследования, советологические, какие фигуры, какое место занимают в иерархии, они не очень популярны, как раз по той причине, что это настолько черный ящик, что научно такое особенно не изучают. Мы можем наблюдать очень конкретные вещи, например, то, как манипулируют выборами и крадут выборы. Это позволяет нам очень четко отнести Россию к тому, что называется электоральный авторитаризм. Авторитарная страна, в которой при этом выборы используются вот так инструментально и цинично Кремлем. То есть это электоральный авторитаризм по абсолютно неопровержимым внешним признакам. А вот кто внутри этого электорального авторитаризма, какую играет политическую роль, это настолько вилами на воде писано, что мы все равно можем делать некие обоснованные предположения. Мы можем посмотреть на формальные полномочия помощников президента. Мы можем посмотреть на формальные полномочия разных этих позиций. Но одновременно мы понимаем, что персоналистская диктатура вот в том состоянии, в каком она сейчас существует в России, Путин настолько оторван от всех своих подчиненных и от всех других людей в российской элите, что, честно говоря, эти полномочия формальные, они не так уж и много значат на фоне того, что все эти люди просто теряются перед Путиным. И ты упомянул это заседание Совбеза, можно сказать, что они капитаны бюрократии, можно также сказать, что это какие-то были мальчики для битья и просто ошарашенно выслушивающие там мнение Путина люди. И понятно было, что главный здесь Путин просто. Но в целом политология Википедия нам говорит, что это электоральный авторитаризм, она говорит нам, что это персоналистская диктатура, то есть режим, в котором вся полнота власти сосредоточена в руках одного человека. А такие вот журналистские более уточнения в исследованиях их особенно не делают.
Алексей.
Да, я с этим всем полностью согласен. Я, наверное, добавлю пару усложняющих дальше этот базовый, очень правильный аргумент Ильи моментов. Во-первых, мне кажется, что в силу того, что мы понимаем, что российский режим — это персоналистская диктатура, мы уже можем автоматически сделать несколько допущений о том, что, ну, собственно, да, Путин самый главный, самый важный, а все остальные фигуры второстепенные, и мы просто фактически это понимаем, поэтому нам как бы не очень важно понимать, кто из этих вторых, третьих фигур друг друга обошел на повороте. Ну, то есть в этом смысле, например, какие-то такие рассуждения о башнях тоже скорее иронично воспринимаются в академической среде. И мы могли бы видеть здесь действительно какую-то другую ситуацию, но в тех обстоятельствах, когда Путин не был бы таким вот единоличным доминирующим диктатором. Такого рода авторитаризмы тоже существуют. Ну, скажем, вот в 20 веке в истории советского режима было как минимум два таких очевидных периода, в 20-е годы и в 50-е годы, когда несколько человек, ну, фактически боролись за власть, ну, или было коллективное управление. В тех обстоятельствах действительно имело смысл смотреть, кто там кого обходит, ну, потому что действительно так решался вопрос о том, кто руководит страной вот в этот конкретный момент. Да, и там, соответственно, и в 20-е годы, и в 50-е годы речь шла о том, что существуют какие-то институты, в которых находятся люди, и, соответственно, эти люди могут партийные институты или государственные институты использовать для того, чтобы как бы обойти соперников, и непонятно по умолчанию, какой из этих институтов будет важнее, потому что институты делаются не только формальными какими-то своими полномочиями, но и силой людей. Это первый уточняющий комментарий. Второй заключается, наверное, в том, что по факту мы видим иногда, когда изучают какие-то группы вокруг лидера, да, можно назвать это, да, там, исследованием элит. И, в принципе, как минимум, мне кажется, это может быть интересно и бывает интересно в двух моментах, когда изучается воззрение. И здесь, в принципе, все более-менее понятно в российском контексте, и, по большому счету, тоже не зависит от того, отправляется ли один человек в отставку или нет. Мы понимаем, что, в принципе, наши выводы о воззрениях политических элит, о воззрениях вот этого круга Владимира Путина более-менее устойчивы, даже если там несколько человек уйдет в отставку, несколько человек получит продвижение, мы, в принципе, примерно понимаем, что, да, это вот такой, как бы, этакистский, государственнический, антизападнический, консервативный набор ценностей. Ну да, иногда это могут назвать ментальностью, иногда это могут назвать каким-то дискурсом. Ну, в общем, так или иначе, речь идет о вот этом целостном взгляде. И также, наверное, мы можем обобщенно говорить о качестве управления, о способе управления. И в таком случае чаще и более интересно оказывается следить не просто за тем, что какая-то фигура ушла в тень, кто-то оказался более значим, просто вот в каком-то таком абстрактном вакууме. Скорее, мы просто следим за тем, как реализуется та или иная политика. Ну и вот в каждой конкретной сфере, скажем, там, в социальной политике, да, там, в политике экономического развития, там, военной экономики, да, мы можем, в принципе, примерно проследить, какие решения принимаются, ну и уже как постфактум сказать, что вот здесь такая группа оказалась более сильной, другая, соответственно, уступила. Ну и в данном случае, да, нам не интересен вот этот какой-то рейтинг в вакууме, нам интересно, какая группа повлияла на конкретную реализацию. В этом смысле, мне кажется, резюмируя, если нам и интересен вес разных фигур, то он нам интересен с точки зрения того, что эти люди думают, да, или, соответственно, с точки зрения того, как это влияет на конкретные, отдельные, индивидуальные, важные для нас политические курсы.
Ну вот что касается второго, ну, собственно, финансирование исследований России и прежде Советского Союза, традиционно на Западе и в Соединенных Штатах, да, их я имею в виду, происходит, когда случается обострение отношений, и тут есть вот этот инструментальный момент. Я, честно, никогда не встречал в работах вот этот известный мем про «как стоят вожди на мавзолее», так американисты и поняли про иерархию, действительную иерархию в Советском Союзе, а там же тоже государственные и партийные могли ввести в заблуждение, и фактическое, да, не всегда это было одно и то же при более четкой иерархичности Советского Союза. Но вот сейчас мы видели последний пример назначения министра обороны, когда Белоусова назначают, многие такие: «О, Поскольку он организатор экономики и сам экономист-дирижист, это означает, что, скорее всего, Путину важно, ну и дальше по всем кочкам, да, производство наладить, ВПК снизить там коррупцию, война на истощение. Видимо, это игра в долгую, противостояние Западом и в Украине, и вообще шире дальше. Вот такой можно сделать вывод. К исследователям разве не приходит в последние годы с такими примерно вопросами, что значит то или иное назначение, влиятельность того или иного персонажа, она что могла бы означать?
На самом деле здесь такой более конкретный есть вопрос, который заключается в том, что министр обороны – это понятная должность. То есть более-менее понятно, чем он занимается. И особенно в текущий момент при гигантских расходах на ВПК, немыслимо в предыдущие годы, понятно, что это прежде всего экономическая должность. И в этом смысле назначение Белоусова, оно очень понятно, потому что речь идет о 150 миллиардах долларов, если все статьи бюджета посчитать. И там нужен человек, который разбирается в экономике хоть немного, потому что грустно будет со стороны Путина, я имею в виду. Ему будет жалко потратить 150 миллиардов ни на что, поэтому Белоусова и назначил. А вот помощники президента и члены Совбеза, какие у них на самом деле полномочия? Как действительно измерить их влияние? Вот это даже с формальной точки зрения совершенно непонятно, потому что, ну, строго говоря, у помощника президента особых полномочий нет. Его главный ресурс – это то, что он вот с президентом взаимодействует. Совбез – важный, конечно, орган, но тоже его значение в основном такое курирующее и символическое. То есть это не то, чтобы сам Совбез реализовывал политику. Совбез скорее курирует эту политику, и он ее формулирует, но не реализует. И в этом смысле Патрушев был председателем Совбеза, стал помощником Путина. Ну, наверное, он потерял в этой иерархии. Но сколько именно он потерял, совершенно невозможно сказать, потому что здесь вопрос его отношений с Путиным и того, насколько ему Путин доверяет. И если он будет продолжать встречаться с Патрушевым, а Патрушев будет постоянно ему излагать свои конспирологические идеи, а Путин будет ему верить, то, в принципе, все влияние сохранится. И мы же знаем, что есть Ковальчук, который тоже с Путиным встречается все время, хотя вообще никакой государственной должности не имеет, а имеет бизнес-должность в нашей стране. Тем не менее, про него тоже известно, что он такой вот мега-идеолог и конспиролог. Ну, а как измерить его реальное влияние? Ну, это неизвестно. Просто вот у нас есть журналистские расследования, которые показывают, что Путин с Ковальчуком проводил много времени. Поэтому даже внутри этой государственной иерархии есть просто разные ситуации. Правительство – это более понятная вещь, а администрация президента и Совбез – это менее понятная вещь, даже менее прозрачно, чем все остальное, что внутри власти происходит. Поэтому здесь столько спекуляций. Хотя в целом, единственное, что можно сказать, что, скорее всего, все-таки это понижение было. Что Патрушев, видимо, какую-то часть влияния потерял.
По большому счету, да, мы можем сказать, что в случае с Белоусовым, назначение Белоусова, все понятно. Речь идет о большой комплексной политике, о политическом курсе по поводу ведения войны и организации военного производства. И, соответственно, мы понимаем, кто будет влиять на вот эту конкретную политику по должности. В случае с действительно Советом Безопасности, да, или в случае с каким-то таким аморфным, абстрактным влиянием на Путина, нам действительно сложно делать какие-то выводы просто потому, что в данном случае речь идет о каком-то действительно очень всеохватном влиянии, и не очень понятно, как бы, влияние на что именно. Соответственно, если мы будем там обсуждать какие-нибудь вопросы влияния государства на, скажем, медиа, то примерно понятно, как мы там можем поместить Ковальчука. То же самое, в принципе, мы можем примерно понять, как нам поместить Патрушева с точки зрения того, что вот есть некоторый набор людей, которые влияют на какие-то внешнеполитические воззрения, ну или, по крайней мере, как бы разделяют внешнеполитические воззрения, и, соответственно, можем просто следить за балансом этих людей вокруг Путина и тоже делать какие-то выводы. Вот. Но как бы просто в целом говорить о том, кто на Путина оказывает воздействие, ну, это будет слишком абстрактно и, по большому счету, действительно ненаучно.
А еще мы не знаем. Ну, то есть, подводя итог этому небольшому блоку, этому нашему с вами рассуждению, какие сведения тут полезны, какие явно мимо, чему верить не стоит. Это очень теоретический разговор, поскольку, да, все понимают, есть этот дуализм. Понятно, что есть формальные должности, формальные структуры, но многие из них специально выхолощены или специально работают как бы не по закону. Есть неконституционные или конституционные, но явно с раздутыми, да, полномочиями иерархии. И АП, и Совбез — это еще полбеды, а есть вот этот близкий круг Путина, про который мы вообще ничего не знаем. Гадание по кофейной гуще, но он, мы понимаем, важен. Постфактум, наверное, что-то мы сможем, препарируя, если нам когда-то станет это известно, понять, про путинизм больше, но в целом надо договориться, что все зависит от Владимира Путина, и он часто бывает непредсказуем. Более того, он по профессиональному и по личному склонен быть непредсказуемым. Последние вот эти две важных отставки, перемещения, вернее, да, они важны, я имею в виду Шойгу с Белоусовым и Шойгу с Патрушевым. Но что хочется, как человеку, сдавшему кандидатский минимум, спросить. Помните там, когда про функции науки говоришь, одна из функций науки прогностическая. Насколько существенным представляется ковыряние, попытка понять по часто недостоверным источникам, что там за иерархия фактическая, как все это устроено, какие группы влияния есть, если мы хотим прогностически понимать, вот Путин умирает, кто сможет взять власть, кто с кем будет договариваться, какой тут есть выработанный наукой метод, что ли, и насколько он полезен, какие результаты смог принести.
Ну, тут опять же, Леша уже сделал столько оговорок, что это все не очень научно в целом. Просто вот такие гадания, к сожалению. Потому что наука, она все-таки должна с наблюдаемыми вещами работать. А мы выяснили, что мы не наблюдаем, кто там сколько у Путина проводит времени, на что именно эти люди влияют, когда они с Путиным разговаривают, какие между ними эти иерархии выстраиваются. Для нас это на самом деле неизвестно. Что нам говорит наука про транзит в таких режимах, как российские? Она нам говорит в том, что в целом это очень большая проблема для таких режимов. Вот то, что мы знаем из науки, режимы, которые основаны на какой-то коллективной власти, партийные режимы, например, есть механизмы отлаженные того, как власть передается новому лидеру. Персоналистские диктатуры, никаких механизмов нет и быть не может. Сам смысл персоналистской диктатуры в том, что все механизмы институциональные были уничтожены, разрушены, отменены, и теперь вместо механизма есть один человек. И если этот человек умирает, или еще что-то с ним происходит, что там может произойти, это, во-первых, зона непредсказуемости, потому что мы вот до конца не знаем, и потому что никаких механизмов нет, никаких формальных, прежде всего, механизмов нет, и реальных действующих каких-то неформальных договоренностей тоже, скорее всего, нет. И здесь возникает неопределенность, и все может пойти по разным сценариям. То есть эти все товарищи могут как-то договориться, они могут выдвинуть нового Путина из своей среды, который будет ту же самую роль играть арбитра внутриэлитного, прежде всего. А могут и не договориться. Потому что может появиться две группы людей, у которых будут разные взгляды на то, что нам надо делать. И война эту всю ситуацию обострила. Есть идея, что война усилила российский политический режим в том смысле, что она дала новые репрессивные инструменты, например. И отчасти так и есть. Конечно, она усилила режим в том смысле, что никакая оппозиция в России невозможна, легальная. Но одновременно она ослабила режим в том смысле, что она в элитах создала эту турбулентность. И, условно говоря, вот если Путина не будет, то вполне может начаться грызня по простой линии, как мы дальше действуем. Замирение происходит с Западом или происходит продолжение мега-радикальной конфронтации, войны и всего остального. И есть, очевидно, люди, у которых интересы в сторону замирения скорее, просто экономические даже интересы. Есть люди, у которых интересы в сторону мега-конфронтации, потому что у них нет таких экономических интересов там, и одновременно у них идеология, как у Патрушева. Я вот искренне считаю, что Патрушев, он идеолог, это для него не просто слова какие-то, он прям верит в то, что коронавирус был искусственный, золотой миллиард угнетает всю планету, и все остальные вот эти воззрения, он просто верит в них. Соответственно, выделится группа радикалов и группа умеренных. И они будут друг с другом бороться. И это все наложится на ситуацию транзита, в которой правил нет никаких. Кто должен стать следующим лидером страны? Откуда мы что, в Конституции будем это узнавать? Конституция не работает в России. И это то, что нам может сказать наука, что просто возникает неопределенность, турбулентность. Режим часто коллапсирует в ситуации транзита. Просто не способен передать власть новому человеку. И наступает, там, может быть, даже демократизация. Но это общие вещи, которые изучение всех других политических режимов, авторитарных и персоналистских диктатур, нам говорят. А что там будет точно, спрогнозировать, что будет при транзите власти, вот это наука политология не может сделать. И на самом деле ученые даже не стали такими амбициозными задачами заниматься. Потому что это просто невозможно сделать надежно. Мы можем какие-то закономерности увидеть, но прям сказать, что вот именно это произойдет, а другое нет, ученые так не могут. Хотя спекулировать, может быть, даже есть какой-то смысл. Не как ученые, а просто как люди, которые наблюдают за российской политикой. В таких спекуляциях, мне кажется, может быть смысл, потому что, ну, мы хотим лучше понимать, что происходит, и все-таки как-то хоть немного представлять себе, куда это все идет. Так что пусть это и не соответствует стандарту научной доказательности, но это, на мой взгляд, не до конца бессмысленная деятельность. Просто пытаться вот понять по имеющимся данным, что вообще происходит там наверху.
Да, и просто тут еще проблема классификации, конечно, в любом случае будет. Вот рассуждали бы мы в 53-м, даже, например, году, кто же в случае смерти Иосифа Сталина придет к власти в России? Мы бы, наверное, назвали, да, триумвират, Берию бы, наверное, вспомнили, Жукова бы вспомнили. Но, во-первых, мы знать не знали бы, что тот же Берия, на котором клеймо ставить негде, что он будет действовать на опережение, развинчивая, да, этот строй, объявляя амнистию и все такое прочее. Ну, то есть формально ястреб должен быть. А он оказался довольно большим реалистом. То есть тут формальное отнесение к какой-либо группе загоди невозможно. Тут по результату нужно будет только смотреть. Прости, Алексей, я встрял тут.
Ну, я бы однозначно в 53-м году ставил на Маленкова и очень потом побежался бы, что история меня обманула, что это нечестно, правильно должен был быть Маленков, конечно же. Да, и я здесь еще, может быть, добавлю к научности, да, вот к этому сюжету про научность. Да, совершенно верно, мы точно не можем предсказать однозначный подробный исход. Да? Мы можем просто видеть какие-то вероятности, но при этом эти вероятности, по большому счету, могут основываться на двух типах знания. Один тип знания как бы такой вот статистически научный, когда мы просто собираем какие-то базы данных, и вот каждый конкретный переход описывается нами в деталях, и потом мы из этих деталей понимаем, что, например, там, партийные режимы с большей вероятностью могут становиться электоральными демократиями, например. Из этого мы можем сделать вывод, да, что как бы есть больше шансов стать электоральной демократией вот у, не знаю, Китая, например, в случае перехода. Так или иначе, всегда, когда мы имеем дело вот с такими базами данных, это множество случаев, иногда немножко сумбурно описанных, не очень точно, но так или иначе мы вот их все складываем, и понятно, что на самом деле в этих базах данных все эти случаи не работают таким образом, да, что 100% случаев приводит к одному исходу, 100% комбинаций других приводит к другому исходу, да, мы всегда понимаем, как бы, что это какие-то наибольшие вероятности. Как бы мы вот как в каком-нибудь тотализаторном бизнесе можем, наверное, делать какие-то ставки. То есть мы, наверное, исходя из этого, сейчас можем делать ставку, что не очень приятная ставка, да, но вот в текущей ситуации не так велика вероятность, что Россия перейдет от персоналистской диктатуры к электоральной демократии. Мало таких случаев. Но их как бы мало, но их не то, что нет совсем. Да? Ну, повезет, если будет лучший исход. Это как бы один вариант, да. С другой стороны, мы просто знаем какие-то индивидуальные знаменитые случаи транзитов и просто можем в голове как бы так вот сопоставлять, проводить параллели и искать вот какие-то такие рифмы с историей, с известными случаями. Это, наверное, поможет нам в осмыслении того, что может происходить. Но с точки зрения предсказаний, понятно, что это скорее будет способом обосновать какое-то свое видение, может быть, политизированное видение, что нужно сделать, там, какую политику предпринять. Также еще, наверное, можно делать предсказания, просто исходя из какого-то здравого смысла. И в данном случае, наверное, политические эксперты могут быть полезны тогда, когда у нас мало информации. Например, мы находимся вне политического режима, и мы просто не очень понимаем, вот кто там в Эритрее, ничего не знаем про Эритрею практически, да, кто в Эритрее человек номер два. Ну, в принципе, кто, скажем, в России человек номер два, мы примерно можем себе представить. Ну, то есть, наверное, по умолчанию мы можем представить себе, что там ситуация какой-то большой неопределенности, премьер-министр будет играть большую роль. Нужно будет премьер-министра как-то захватить в коалицию, скорее всего. То есть это исключительно соображение на уровне здравого смысла, и это, мне кажется, примерно вот все люди, кто примерно представляет, да, вот российскую политику, могут такой вот сделать, для этого не нужно какой-то суперэкспертизы. Просто могут быть другие политические расклады, вот, ну, в России, само собой разумеется, что все равно правительство имеет какой-то вот такой формальный вес. А, соответственно, где-то это может быть армия, где-то это может быть партия, где-то может быть там церковь какая-нибудь, я уже не знаю. То есть в данном случае я вот хочу, да, разделить в этом смысле историю, что есть какие-то выводы, основанные на очень абстрактных каких-то коэффициентовых базах данных, да, есть выводы, основанные на аналогиях, и они скорее политизированы, и есть вот как бы такие выводы на уровне здравого смысла, которые основаны на знания, которые у нас, ну, в общем, примерно похожи.
Отлично. Илья, во-первых, сначала разрешил, сказал, что можно, можно погадать, а потом, Алексей, ты сказал, что можно, не имея особой экспертизы, попробовать нащупать, кто там есть кто. Ну вот давайте про Патрушева, кем он был до недавнего времени, попробуем понять. Я готов настаивать и защищать цикл внутри подкаста «Что случилось с Совбез», что он был важным функционером, куратором силовиков, куратором над кураторами, я бы даже сказал. То есть Путин, обговаривая все на этом собрании и то, что там Патрушев присутствует, почувствовал, дал понять, что это важные люди. С АП, наверное, там побеседовал на совбезе, а совбез формально тоже, кстати, часть АП. Это все предъявил аппарату, общества в этой картине мира нет. Представить себе, что он вышел бы и сказал бы что-то такое Совет Федерации, мы, наверное, все-таки не можем. Ну и кроме того, надо иметь в виду, опять же, действия Патрушева. Он, а не, скажем, глава ФСБ Бортников, общался с американцами, в том числе в очень непростые моменты. Салливан приезжал в Москву и услышал от Патрушева: мы можем это сделать по отношению к вторжению, большому вторжению в Украину. Кроме того, можно, наверное, вспомнить случай в Сербии, когда там были задержаны диверсанты, кто полетел туда на переговоры, кто полетел улаживать Патрушев. Я давайте все-таки сформулирую это как вопрос. Получается, Патрушев кем был до этой недели, по-вашему?
Ну, какой главный у Патрушева ресурс? Я бы вот так поставил вопрос, который определяет, кем он был. Его главный ресурс в том, что у него есть целостная картина мира, такая вот прямо всеохватная. И Путин в какой-то момент стал разделять эту картину мира. То есть у Патрушева и Путина просто очень похожее мышление. Но опять же, тут мы начинаем спекулировать, а какое у Путина на самом деле мышление. Естественно, мы не знаем, что у него в голове. Но с другой стороны, если он все время говорит одно и то же, начиная с какого-то момента, он ударился в национализм, конспирологию, какие-то имперские идеи, трудно поверить, что он это все говорит, а у него внутри что-то другое происходит. И просто по риторике видно, что путинская риторика в какой-то момент с 2014 года, ну, отчасти 2012, но еще больше 2014 года, она стала патрушевской риторикой. И вот это и есть главный ресурс Патрушева, что он с Путиным говорит на одном языке, и Путин ему доверяет не просто потому, что он старый КГБшник. Таких КГБшников много. Путин себя окружил этими КГБшниками. У него там можно большой выбор из разных сотрудников органов сделать. Но просто с Патрушевым он говорит на одном языке. Ну, какие у Патрушева основные политические идеи? Что Запад против России плетет свои интриги не последние 5 лет, не 10, не 20, а веками. Постоянно. Это константа нашей жизни, что Запад хочет Россию уничтожить. И в целом Запад вообще во всем виноват, что в мире происходит. Если что-то происходит плохое, за этим стоят западные страны. И Путин постепенно занял эту же точку зрения. И поэтому, мне кажется, он Патрушева отправляет на такие ответственные участки, потому что ему доверяет. И доверяет не просто как человеку, а доверяет идеологически. Что Патрушев, вот он отстоит интересы России так, как сейчас Путин их понимает, а интересы стоят в том, чтобы в этой экзистенциальной вековой битве с Западом все время бороться всеми возможными способами. И поэтому у Патрушева было такое влияние. И его эта формальная должность, она действительно, ну, трудно отрицать, что глава Совбеза – это огромная должность. Она была подкреплена вот этим идеологическим резонированием с Путиным. В этом смысле Шойгу, например, мне кажется, там нет такого. То есть у Шойгу главный ресурс – это не идеология. Шойгу же не идеолог. У него главный ресурс – это, во-первых, лояльность стопроцентная Путину, абсолютная, да, что просто вот он сделал все, что Путин скажет. А второй ресурс – это его аппаратный ловкий ум и способность там внутри эти все схемы как-то очень ловко разруливать. Но сейчас это стало менее важно. И сам Совбез, мне кажется, потеряет часть своего значения из-за того, что Шойгу станет его председателем. Потому что просто у Совбеза его мощь определялась вот этой идеологической подложкой, что Патрушев, вот он все понимает про мир, про геополитику, может там рассказать. И Путин с ним полностью согласен в этом во всем. И поэтому я думаю, что все равно у Патрушева будет большое влияние, потому что просто Путин его ценит как человека, который с ним на одной волне. Вот он просто с ним на одной волне. И поэтому даже в статусе этого помощника по кораблестроению, как нам сказали, да, все равно Патрушев будет мощной фигурой, потому что таких гиперидеологов там немного. То есть они все отчасти идеологи, но таких, как Патрушев, чтобы это абсолютно закончено было, что вот у него все один к одному в его этих интервью, которые дает довольно часто. Таких там не очень много людей. Вот, например, кстати, Мединский. Он тоже мегаидеолог, но без такой мощной конспирологической струи, как Патрушев. И все-таки не ГБшник. То есть вот Путину, я думаю, нравится, как Мединский свои вот эти патриотичные все темы раскрывает. Но Патрушев ему больше нравится. Вот мне кажется, что он в нем видит человека, который один из немногих, кто полностью понимает, что Россия должна в этом мире сделать. И на этом основано его влияние.
Мне кажется, что у нас на самом деле же нет сильной теории предсказывать, с кем Путин будет дружить, с кем у него будет сохраняться чувство локтя, с кем у него это самое чувство локтя выветрится. Да? В общем-то, Патрушев — это последний, получается, герой вот этого интервью, где это самое чувство локтя упоминалось, который сохранил высокую позицию. То есть там Медведев и Иванов сохранили тоже, кстати, что характерно в Совете Безопасности, но какие-то не такие все равно высокие позиции. Я к тому, что сейчас, мы, откровенно говоря, не знаем, конечно же, будет ли вот это вот нахождение на одной волне с Путиным защитой для Патрушева. Может, просто Путин нашел еще какого-нибудь интересного собеседника. Это нам неизвестно. Может быть, вот как-то они разошлись с Ковальчуком. Извините, что я сейчас захожу совсем в какое-то такое вот условное гадательное настроение. Но мне кажется, что вот в этом нашем ощущении, что Патрушев имел вес, была значительная здравая основа, просто потому что Совет Безопасности, очевидно, имел вес. Совет Безопасности просто, например, часто собирался. То есть, если посмотреть, как часто собирается Совет Безопасности, ну, там, если сейчас последних месяцев динамику смотреть, ну, примерно раз в неделю. Как часто заседает правительство, ну, примерно раз в две недели. И, соответственно, просто в какой-то такой рутине управления мы можем видеть, возможно, больший вес Совета Безопасности. Возможно, таким образом, сейчас просто Совет Безопасности в новых обстоятельствах будет играть новыми красками. Мы можем даже ожидать, что поскольку Шойгу лучше преуспевает всегда на поле пиара, в общем, наверное, он может как-то вложиться таким образом в продвижение Совета Безопасности в этом направлении. И знаете, куда я еще хочу развернуть? Когда мы рассуждаем о весе политиков, да, о возможном транзите, например, если мы вообще никаких решений политических принимать не будем, о чем это может свидетельствовать? К чему это может нас вести? Мне кажется, что часто такие фигуры, у которых есть такая большая эмоциональная нагрузка, ведут к нас к разговору о принятии статус-кво или каком-то таком вот отторжении статус-кво. В том смысле, что Патрушев после того, как Пригожин умер, после того, как Рамзан Кадыров перестал быть таким страшным, хоть и не умер, Патрушев, очевидно, мог символизировать вот такое как бы наиболее страшное демоническое начало и серии, что как бы если не Путин, то вот представляете, может прийти Патрушев. Поэтому как бы можно еще подумать, может быть, не так уж плохо все, что происходит, как бы вот вы сейчас там накликаете транзит, а придет Патрушев, о, тогда мало не покажется. И мы можем себе представлять вот такого рода рассуждения, можем себе представлять, наоборот, другого рода рассуждения, что там нужно помочь технократам, Мишустину, Собянину, что вот есть хорошие какие-то здравомыслящие, прагматически мыслящие люди. Не нужно, соответственно, сейчас давить на Россию с этими санкциями. Нужно, соответственно, дать возможность выхода из этой ситуации, подмигивать им. А то как бы вот эти вот консервативные силы, Патрушев и Мединский, может быть, тоже вместе с ними, а то и Дудин, вот они могут надавить на Путина, и как бы Путин будет менее прагматичным. Ну, в общем, такого рода рассуждения, такого рода фабула, она как бы всегда присутствует в политических разговорах. И она может присутствовать в разговорах у политиков, но может присутствовать в разговорах обычных людей, просто из серии, что давайте подождем, может быть, сейчас кто-нибудь хороший в итоге станет преемником, ура. Ну или давайте вот сейчас просто не то чтобы потерпим, но давайте просто вот порадуемся, что пока ничего не происходит, а то если произойдет, то придет страшный демон, вот выбельки из списка, который сделает все еще хуже. Мне кажется, что Патрушев может фигурировать именно вот в таких нарративах тоже.
Тогда удивительно, что он убирается, и, не знаю, можно, наверное, было бы пофантазировать, знак чего это, может быть, знак готовности переходить к переговорам от войны, но это все совсем бесплодно, это совсем гадание по этикетке о том, что находится внутри, а этикетка, на ней не то же самое написано, что содержится. В общем, мы обсудили, кто Патрушев был, предположительно. Кто он сейчас? Вы высказали свои мысли. Я бы на прощание хотел поделиться с вами скромным своим рассуждением про все вот это, про кораблестроение, про паузу между увольнением и назначением, даже про тот факт, что в Китае Путин без Патрушева и политический телеграм, не знаю, наслаждаетесь вы или нет, зубоскалит, вот, мол, фотография Путина, где он смотрит на какие-то макеты китайских корабликов, там подписано, а где помощник по кораблестроению? Я не готов вот до этого уровня опускаться, потому что мы тогда дойдем до публикации вроде «А они тоже есть». Поглядите на фотографию Патрушева. Вот его диагноз. Мы поставили по фотоснимку. Определили, чем он болен. Это какая-то ерунда. Мне кажется, нужно посмотреть на действия и, глядя на эту смену правительства, ну, собственно, Белоусов, Шойгу, Патрушев, вот основная, да, цепочка здесь сколько-то удивительная, непредсказуемая. Но менее заметным, что ли, является процессом, а он, наверное, важен, обновление, которое мы наблюдаем, как приподнялись сразу несколько молодых путинских чиновников, новая генерация, в том числе выходцы из семей. Поэтому я рискнул бы сказать, обсуждая переход Патрушева из администрации президента под вывеской Совет Безопасности в администрацию президента, но на роль помощника, нужно зафиксировать, что есть он, а есть его сын Дмитрий, бывший министр сельского хозяйства, а сейчас вице-премьер, лодочка которого еще чуть-чуть поднялась вот в этом заливчике. То есть папа уходит на покой, папа по-прежнему может общаться с Путиным, наверное, регулярно встречаться и обсуждать, что они там по-пенсионерски обсуждают, как пенсионеры спецслужб, я имею в виду, никак не упирая на возраст. А дело будет делать от хорошей семьи, с пониманием правил и с пониманием, кто кому чем тут обязан, сын, всем хорошо. Новая генерация подрастает, старая понемножечку уходит на такие приятные места, не очень обязывающие, хотя и Совет Безопасности тоже не назвать чем-то таким уж чрезвычайно влиятельным. Тоже можно было бы сказать, что это как это не кораблестроение, а кладбище кораблей, да? Ну вот такой я бы сделал вывод. Мысль не хитрая, но, может быть, это наиболее аккуратный и сколько-то важный вывод из того, что мы видели. Путин пытается наладить обновление своей управленческой команды. Прежде у него это получалось не очень хорошо. Наверное, чуть-чуть ускоряется этот процесс, хотя, ну, можно поспорить. Вы что тут видите? Как бы вы подвели итог?
Да, я бы сказал, что самое главное, что правила игры, по большому счету, глобально не поменялись. В том смысле, что вот эти птенцы элиты, их и раньше двигали довольно активно. Просто видно, что они постепенно все выше и выше и выше в этой иерархии находятся. И прям вице-премьер, это, конечно, что-то новое для сына. Но, тем не менее, сам процесс это раньше был. И видно, что ну, Путину сложилась какая-то практика, что детей надо двигать на важные причем позиции. Не просто на удобные, а на важные именно. Что вот мы им доверяем. Это хорошая, в принципе, идея, что дети будут какие-то ответственные участки занимать. Кроме того, у нас есть люди, которые, в принципе, способны работать точно. Так называемые технократы. Технократ у нас в России это стало синонимом человека, у которого есть хоть какая-то компетентность в его области. Вот он технократ в том смысле, что он грамотный. В какой-то вещи конкретно он грамотный. Вот как Белоусов, например. И по возможности технократам тоже надо давать должности. Было бы хорошо, если бы было больше технократов на должностях. Но поскольку вопрос компетентности далеко не главный, это не всегда Путин приоритизирует. Иногда он дает технократу должности, а иногда там есть уже серьезные люди важные. Или дети, например, которых нельзя обидеть, поэтому технократы подождут. Но иногда все-таки вот он принимает такое решение, что да, Шойгу это серьезный человек, но все-таки пора технократа назначить на эту должность. И третий такой момент про Патрушева все-таки вот завершая. Мне кажется, самое важное, что в какой-то другой ситуации несколько лет назад эта перестановка Патрушева была бы очень важной, потому что он был более идеологизированный, чем Путин. То есть Путин был более такой прагматичный, более маневрирующий между все-таки разными там группами элиты, а Патрушев, он всегда был такой вот мега-конспиролог. Но теперь Путин настолько впитал весь этот патрушевизм, что уже даже не так важно, где сам Патрушев будет, потому что Путин его сам может заменить всегда. Он сам может это все выдать. Вот что Патрушев на своих интервью говорит, все это может выдать сам Путин. И выдавал уже несколько раз про англосаксов и про все прочее. Их риторика стала практически неотличимой. И вот мы видим, общая картина такая, что там все еще действуют правила, по которым есть вот это новое дворянство, которому нужно раздавать разные прекрасные места. Есть технократы, то есть люди, которые умеют работать, тоже по возможности их надо двигать, если мы не хотим, чтобы все здесь развалилось и совсем уж все разворовали. И над всем над этим возвышается вот эта идеология, что Россия, она последний бастион борьбы с этим западом сатаной и все прочее. И, в принципе, вся эта система служит вот этой идеологической цели. И вот я бы сказал, что путинизм в 2024 году – это что-то такое. это патронаж, это продвижение своих, это какая-то роль для технократов, для компетентных людей, но все это под крылом идеологии, которая все очень сильно радикализует и самому государству придает вот такой радикальный и, на самом деле, мега-агрессивный смысл, что Россия просто превратилась в страну агрессора, в том числе из-за этой идеологии.
Алексей.
Я бы, наверное, здесь сфокусировал внимание на том, что мы, конечно, обсуждаем вот эти несколько перестановок, но на самом деле перестановок очень мало. И, в принципе, когда мы смотрим на этот новый кабинет, то здесь много собак, которые не залаяли, как бы истории, которые не случились, отставок, которые не случились. И в целом кажется, что эта история с кабинетом, не то чтобы она еще раз что-то показывает, система проживает эти обстоятельства, как бы мы смотрим, проживаем эти обстоятельства со стороны, просто система очень консервативна. И люди, которые хотели бы уходить из системы, люди, которые оскандалились, люди, которые ничем себя не проявили, все равно остаются в системе, остаются в обойме, это в худшем случае. А не в худшем случае, по умолчанию, они просто сидят на своих местах, потому что, ну вот их пока не поменяли. И в целом мы наблюдаем как бы еще большую инертность сейчас политической системы. Илья говорит про идеологию. Если честно, я не знаю, насколько как бы это вот все движимо именно идеологией, как каким-то целостным набором представления о том, как должны вести себя политики, как должна вести себя власть. Мне кажется, что здесь мы можем увидеть и обратную сторону, что вот это вот мировоззрение, конечно же, двигает людьми, но это не похоже на идеологию с точки зрения какого-то вписывания России в историю, где есть будущее. Да? Как бы здесь, в общем, это очень реактивное такое мировоззрение. И в этом смысле мы скорее просто видим постоянное оправдание того, что происходит, без какого-то понимания того, собственно, в чем будет выражено будущее у этой системы, к чему мы идем, зачем нам Путин. И, мне кажется, мы видим какое-то такое вот по умолчанию существующее желание сохранить то, что есть путем минимальных каких-то правок, да, путем минимальных пересаживаний, несколько человек со стула на стул, и все вот эти хирургические вмешательства, все ручное управление сводится к тому, что неожиданно просто появляются какие-то новые управленцы, ну ничего себе, в которых мы уже долго ждем, как бы и все слухи вокруг этих назначений как бы уже пересовались, да, как в итоге на самом деле совсем немного случилось этих самых новых назначений. И на самом деле мы видим, что система очень плохо обновляется, да, и я бы в том числе и не сбрасывал со счетов какие-то возможные проблемы у этой системы, связанные вот с этим обстоятельством, что как бы Лавров мог бы кому-нибудь уступить свое место, нашлись бы люди, которые были бы такими же министрами иностранных дел с тем же мировоззрением, может быть, с большим огнем в глазах. То есть, мне кажется, что мы здесь действительно видим инертность, и вот эти несколько назначений так будоражат нас ум просто на пустом фоне.
Да, действительно. Слабая обновляемость, и поэтому поражает, ну и, конечно, одиозность Патрушева, вот этого образа. Спасибо большое за объяснение, за разговор, за спекуляции.
Спасибо, что позвал.
Большое спасибо, всего доброго вам.
Это были Алексей Гилев, политолог, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина, и Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета в Беркли. И еще раз говорю, обратите внимание на его телеграм-канал, он называется «Тезис 11», есть в описании к этому эпизоду. Не уходите далеко, если хотите послушать про пессимизированный выпуск нашего подкаста. Вчера, 16 мая, был эпизод о Казахстане, о деле об убийстве Султанат Нукенова и ее мужем Куандыком Бишимбаевым. И YouTube, видимо, из-за слов об убийстве, из-за того, что это может восприниматься алгоритмами как какой-то взрослый контент, явно пессимизировал выдачу этого эпизода даже подписчикам. Если вы не нажимаете кнопочку, что вам должны приходить уведомления о каждом новом материале нашего канала, а я говорю про YouTube-канал подкаста «Медузы», то вы все равно находитесь в плену рекомендаций YouTube. Ну так вот, многим этот эпизод не был рекомендован автоматически, так что если вы хотите посмотреть его, зайдите специально на канал и выберите там в числе последних видео. Спасибо всем, кто комментирует, лайкает, кто подписан и кто включил уведомления о новых выпусках. И, конечно, большое спасибо всем, кто жертвует деньги на работу «Медузы». Кто еще не начал, присоединяйтесь. Редакция живет в материальном мире, как и вы. Если каждый читатель из тех, кто в безопасности, не в Российской Федерации, станет нашим спонсором, хотя бы чуть-чуть, но в идеале регулярно будет будет отправлять нам деньги, мы сможем работать, не сокращая сотрудников, а в этом году, к сожалению, такое было в нашей редакции, сможем нанимать новых и вернуть старых, предлагать больше контента в конечном счете вам, аудитории. Ну а если все решат по принципу фрирайдера, безбилетника, пользоваться тем, за что платит кто-то другой, то и результат будет, к сожалению, соответствующим, как бывает обычно в таких случаях, то есть в качестве структуры, в качестве организованного медиа, в качестве коллектива, все это, в смысле «Медузы», ну, получается, кончится, и пойдем мы по пыльной дороге с палками, на которых узелки, а вы нам сможете лишь помахать вслед платочками. Не хотелось бы такого давить, надеюсь, не слишком я манипулятивно сейчас это все сказал. Все ссылки с объяснением про то, как стать жертвователем, есть в описании. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». До скорого, до встречи.